Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, страница 460, статья «Что такое половина шекеля в духовной работе?» Работе первая статья. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv, там же смотри трансляцию. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, 460-я страница. Что такое половина шекеля в духовной работе? Первая статья. Начинаем с середины статьи со слов «Эле безман шаадам». В то время, когда человек занимается Торой и заповедями, он должен верить в высшее знание, что то, что у него есть, очень важно, и он не достоин большего, а должен удовлетворяться малым и радоваться своей доле, несмотря на небольшую меру связи с духовным, которая дана ему, небольшую как по качеству, так и по количеству. И от всего этого человек должен быть в радости. То есть радоваться той мере связи с духовным, которая есть у него. И он верит, что ему дали это свыше. И это не силой моей и крепостью руки моей. Как бы то ни было, он может быть слит с Творцом в мире, называемый благословенный, прикрепляется к благословенному. И это, как сказали мудрецы, шхина нисходит только лишь благодаря радости заповеди. Как сказано, «А теперь приведите ко мне музыканта». И когда заиграл музыкант, была на нем рука Творца. Сказал рав Иуда, «Таков закон». Имеется в виду, что слияние должно быть уподоблением по форме. Получается, что когда человек чувствует себя проклятым, нет возможности слияния. И нужно объяснить, что значит, что сказал рав Иуда, и таков закон. Как известно, законом Аллаха называется невеста, Акала. Ведь он определяет прием Малхут Небес. То есть прием Малхут Небес, происходящий выше знания, называется радостью заповеди. И есть большая ступень, называемая присутствие Шхины. И все это проявляется в радости. Иначе у нас получится, как сказано, что именно благословенный прилепляется к благословенному. Тогда как если он чувствует себя проклятым, он не может прилепиться к благословенному. И в таком состоянии он естественным образом остается лишенным жизни. Из сказанного получается, что когда мы говорим «Благословен ты, Творец, слышащий молитву», это означает, что мы воздаем Творцу благодарение за то, что Он слышит молитву. Однако, когда человек в данный момент пребывает в хисароне, недостатке, а иначе нет у него места для молитвы, в таком случае сейчас он находится в свойстве проклятого. И как же он может, чтобы было у него слияние с Творцом во время молитвы? А кроме того, если он в недостатке, в хисароне, так за что он тогда даст ему благодарение? Ответ на это, что от того, что мы верим, что он слышит молитву, у нас уже есть радость, поскольку нет сомнения, что он спасет нас. Получается, что над молитвой, когда у него, кроме того, есть уверенность, следует работать выше знания, чтобы Творец помог ему. И тогда у него уже есть радость, и он тут же может удостоиться слияния. Ведь уверенность сама по себе уже дает ему совершенство. И он уже называется благословенным. А благословенный прилепляется к благословенному, как говорилось выше. Однако именно когда человек просит у Творца, чтобы он приблизил его к себе, появляется ситраха и дает ему понять, что Творец не слышит его молитву и не дает ему верить в Творца, что он поможет ему. И тогда дает ему много доказательств и говорит, «Посмотри назад, и ты увидишь, сколько раз ты уже возносил молитвы и думал, что Творец помогает тебе, а после этого вновь остался гол без ничего. И это повторяется с тобой всякий раз. Каждый раз ты говоришь, сейчас уже точно Творец слышит меня, и я уже буду постоянно в соединении с духовностью. И скажи сам, что бывало потом. Ты снова опускался до самого низа и снова входил в эгоистическую любовь в большей степени, чем был до того, как молился. А потом, а потому откуда ты сейчас берешь большую уверенность, что сейчас Творец слышит тебя? И ты уже возносишь великое благодарение Творцу и говоришь: «Благословен ты, Творец, слышащий молитву». А что человек может ответить телу, когда оно приводит ему доказательства из прошлого, что его молитва не принималась? И на каком основании человек хочет сказать ему, что это неверно? «А я верю выше знания, ибо сейчас я уверен, что Творец в самом деле ответит мне на мою молитву». Ответ, что так как весь фундамент основывается на вере выше знания, и человек должен исполнять эту заповедь. Поэтому то, что ты приводишь мне доказательства из прошлого, что моя молитва не была принята, и поэтому нечего верить в Творца, что сейчас моя молитва все же будет принято. На то, что ты приводишь мне доказательства и прошлого, чтобы ослабить во мне силу веры и уверенности, я говорю тебе, что как раз теперь я могу тебе сказать, что верю и полагаюсь выше знания. Ведь ты приводишь мне доказательства только исходя из знания. А я говорю тебе большое спасибо за те вопросы, которые ты мне задаешь, и за доказательства, ибо ты даешь мне место, на котором я могу строить свойства выше знания. В таком случае я сейчас пребываю в великой радости от того, что есть у меня возможность исполнить заповедь веры и уверенности выше знания. Отсюда получается, что из того места, откуда тело берет силы для ослабления у человека той радости, которая есть у него от молитвы и в уверенности, что Творец сейчас ответит на его молитву, а человек должен дать телу силы для веры выше знания. Иными словами, на месте знания сейчас есть возможность поставить над ним свойства выше знания. И если знание не приносит ему обратное, как он может сказать, что он идет выше него? Поэтому человек должен всегда говорить, что свыше всякий раз дают ему падение, чтобы была у него возможность идти выше знания. И, естественно, тело не может ослабить его в вере и уверенности, которые есть у него во время молитвы. Когда тело противится тому, чтобы благодарить Творца, говоря: «Благодарен, благословенен ты, Творец, слышащий молитву». Тело утверждает: «Откуда ты знаешь, что Творец ответит на твою молитву, что ты его благодаришь?» И нельзя сказать, что он возносит Творцу благодарение за то, что он отвечает другим. За это он возносит ему благодарение, говоря: «Благословенен ты». И обычно человек говорит о том, чего достиг сам, а не то, за что он благодарит за других. Благодарит других. И вообще, что человек знает о том, что на сердце у его товарища? Но человек возносит благодарение Творцу за себя, и телу он тоже говорит: «Большое спасибо за то, что ты приходишь ко мне со справедливыми требованиями, ведь теперь у меня есть возможность работать выше знания». И это называется правая линия, совершенство. И это главное в пути, которым должен идти человек. Ведь отсюда человек черпает жизнь, что тогда он находится на уровне благословенной. И это называется «благословенный прилепляется к благословенному». Однако человек не может идти на одной ноге, называемой «правая нога» или «совершенство». Ему нужна также и вторая, левая нога, а левой называется то, что нуждается в исправлении, потому что есть там какой-то недостаток, который следует исправить. И как сказали наши мудрецы, учили мудрецы, левая рука всегда будет отталкивать, а правая приближает. Следует объяснить это, как у нас принято. Правая — это когда он работает в правой линии, приближает. То есть приближает его к святости, ибо он смотрит и видит, насколько он близок к духовному. И за каждую меру, когда он видит, что хоть немного приблизился к святости, он уже радуется и воздает за это благодарение Творцу. И он не смотрит на негатив. Левый отталкивает. В то время, когда идет он на левой ноге, он смотрит только на отталкивание, то есть насколько он отвергнут и отдален от святости, как по количеству, так и по качеству. Другими словами, это два абсолютно, можно сказать, диаметрально противоположных друг другу пути. И поэтому правая называется хесед, милость. Ведь известно, что правая линия — хесед. Кроме того, она называется также день. Как сказано, днем явит Творец милость свою. И дело в том, что идущий в правой линии смотрит только на милость, с которой Творец обращается со всем обществом, и как он сам получает милость Творца. И за всякое получение милости он воздает благодарность Творцу. И он автоматически живет днем целиком, наполненным добром. Ведь он сам чувствует милость, совершаемую с ним Творцом. И потому он радуется и веселится, и у него есть за что благодарить Творца. Однако, когда хочет он идти также и на левой ноге, а про левую мы учили, что левая отталкивает. То есть, когда собирается он проверить свои действия, надо ли что-то исправить. Это время для того, чтобы видеть только отталкивание. То есть, как его отталкивают от духовного. И все его мысли, речь, действия погрязли в эгоистической любви. И он не видит перед собой никакой возможности, что сможет выйти из-под власти тела, господствующего над ним во всей своей силе. Мало того, но даже когда он начинает думать, что не стоит оставаться в состоянии получения, тело тотчас является к нему с более сильными претензиями, чем привычно телу, когда он не желал его слушать, а желание его было работать на отдачу. Ведь теперь тело стало изощреннее и задает более серьезные вопросы. И он спрашивал себя, почему до того, как я начал с большей силой энергии работать в святости, тело не было настолько умным. А сейчас, когда я начал работать в святой работе, я еще мог бы понять, что добрая сторона человека должна стать умнее, мудрее и энергичнее. Ведь я занимался святой работой. Согласно правилу, заповедь влечет за собой заповедь. Я понял бы, что тело ослабело. Иначе говоря, те претензии, которые были у него до сих пор, иссякли. И теперь нет у него сил спорить. Ибо благодаря добрым делам святость укрепилась. Ведь я все время занимался святой работой. А сейчас я вижу, наоборот, что тело стало умнее и выдвигает более сильные и рациональные аргументы. И главное, что приводит его в отчаяние, то, что тело говорит ему, что было бы лучше прекратить эту работу, называемую работу ради отдачи, чтобы он поступал, как все, как все общество, и не искал бы, как стать исключением, то есть вернуться к общепринятому состоянию. То есть, что достаточно нам исполнять Тору и заповеди без намерения, а все силы следует прилагать, чтобы исполнять Тору и заповеди с большей тщательностью. Ведь это легче, чем намерение на отдачу. А главное, я вижу, что все общество, состоящее из тех, кто хочет быть отличными от общества, занимается Торой и заповедями с большей тщательностью, чем остальные люди. И за это они получают звание. Один называется праведником, другой — благочестивым, третий — избранным из народа. Так зачем же мне становиться на путь ради небес, а не ради собственной выгоды? И в этом состоянии человек нуждается в великом милосердии, чтобы не сбежать с поля боя. И у него нет другого способа выйти из этого состояния, кроме веры выше знания, сказав, что то, что сейчас тело, стало очень умным. Это потому, что свыше человеку дается ощущение, позволяющее познать, что такое знание, чтобы у него сейчас была возможность пойти выше знания.
То есть человек получает понимание, что называется быть относящимся к работе Творца и не относящимся. То, что относится к обычной работе, называется заповеди обученных людей, чему могут его обучить другие, он может выполнить. Это называется массовой Торой, где он не может ошибиться, потому что его учат, что именно делать, в каких границах, в каких формах выполнять. Обычно это в физических действиях и в произнесении внешне устами, тогда как духовная работа называется работой, которой не научит его никто, кроме Творца, когда он должен направить себя на то, что все, что он получает, то, что есть у него в разуме и сердце, он получает от Творца. И тогда он начинает следить за этим и чувствовать, что он получает, в каком виде и как реагировать на то, что получает, потому что Творец сзади и спереди объемлет его и наполняет человека в каждый момент разумом и ощущениями. И тогда, когда он собирается находиться в связи Творца с ним, он называется работником Творца, и он учится о работе Творца с ним. И это совершенно не относится к тому, что есть Тора обывательская. Есть мнение Торы, которое он обретает в своих усилиях связаться с Творцом, начинает видеть, чувствовать, как желания и намерения в нем пробуждаются в каждую секунду, и он должен отреагировать на них. Это уже его часть в работе Творца. И есть Тора обывателей, которые просто действуют согласно тому, что написано в книге. И мнение Торы, которое он занимается, ему, конечно же, нужен и свет, возвращающий к источнику. Она противоположна мнению обывателей, которые физическим образом занимается тем, чтобы выполнять написанное. А он находится в контакте с Творцом, который все время говорит с ним, тем, что пробуждает в нем желания и мысли новые в каждую секунду.
Вторая страница, вторая колонка внизу. Последний абзац. Ведь когда говорят «знание», имеется в виду знание, исходящее из внешнего разума, а внешним называется изначальное желание получать, в котором нет элемента отдачи. внутренним знанием, называется знание, облачающееся во внутренний келим. Это свойство бины, свойством которого изначально является отдача. И в ней нет никакого элемента получения. И поэтому внешний разум не понимает, что может существовать желание отдавать. Поэтому в тот момент, когда человек пробуждается, чтобы сделать что-либо ради отдачи, тотчас просыпается и восстает против него, подобно хорошо обученному воину, с великим искусством начинает побеждать его разум. И не надо спрашивать, что, дескать, Писание говорит, что злое начало называется «царь старый и глупый». Как же мы говорим, что оно умное? На это можно задать другой вопрос. Как можно сказать об ангеле, являющемся духовным созданием, что он глуп? Как сказано в книге Зоар о стихе, «Ибо ангелом своим он заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих». И Зоар объясняет ангелам, то есть двум ангелам, доброму началу и злому началу. Если злое начало называется ангелом, как же оно может быть глупым? Следует объяснить, что ангелом называется по имени действия. Как сказано, сказал ему ангел Творца, «Для чего тебе спрашивать о имени моем, ведь оно сокровенно?» Что означает, что имя ангела меняется в зависимости от задачи. Когда он посылается для совершения какого-либо действия, выходит, что имя его определяется по этому действию. И потому можно сказать, что злое начало называется глупым, обозначая, что старается, чтобы человек сделал глупость, превратить человека в глупца, и делает это оно с большим умом. Поэтому, когда человек начинает идти в преодолении и не желает слушать его голос, оно должно продемонстрировать человеку с еще большим умом, что оно право. Когда человек преодолевает аргументы злого начала, оно должно прийти к нему с еще более изощренными аргументами. И человек может победить его лишь верой выше знания, сказав, что у знания нет никакой ценности, и он идет выше знания. Однако, если человек преодолевает внешнее знание, которое приводит справедливые аргументы, он выигрывает, ведь вера его всякий раз вырастает на большую ступень относительно той, которая была у него до прихода злого начала с его рассуждениями, что не стоит выходить из эгоистической любви по той причине, что всякий раз, когда знание злого начала растет, если оно хочет оставаться в святости, нет у него другого вывода, кроме как притянуть на себя, оставаться в святости, притянуть на себя большее свойство веры. Иными словами, получается, что всякий раз он нуждается в Творце, чтобы он помог ему спастись от собственного зла. То есть человек должен молиться не о том, чтобы эти чуждые мысли умерли, а о том, чтобы вернулись к ответу. Происходит это именно благодаря тому, что получает он помощь свыше, в вере выше знания. Получается, что не просит у Творца, чтобы эти мысли умерли, чтобы ему не нужно было их преодолевать, а он удовлетворится той верой в Творца, которая у него есть, то есть той верой, которая была у него до прихода злого начала, с его справедливыми аргументами, которые невозможно разъяснить без помощи Творца, когда он получает эти силы идти выше знания. Иное дело с тем, кто не идет путем истины, вся работа которого будет строиться на основе разума и сердца. Он просит у Творца, чтобы он забрал у него эти мысли, чтобы не мешали они ему в его работе. Получается, что он остается на своем уровне, и у него нет возможности продвигаться вперед, поскольку у него нет необходимости продвигаться, а желает он постоянно оставаться в нынешнем состоянии. И только этого он и ожидает, и нет у него потребности в больших вещах. И хотя и хочет он более высоких ступеней, чем у остальных людей, то есть, если он Талмид Хахам, учится хорошо, и сам знает, что есть люди, которые ему в подметке не годятся, он, конечно же, хочет и в работе быть избранным из народа, и поэтому желает подняться на более высокую ступень, чем та, на которой он чувствует себя в нынешнем состоянии. Однако все это только как излишки, а не как необходимость. А тот, кто молится об излишествах, эта молитва не может выходить из глубины сердца, ведь он сам знает, что ситуация его не такая уж плохая. И поэтому он видит людей хуже его, но ему нужны только излишества. Существует правило, что нет света без кли, где кли означает потребность и хиссарон, и ему необходимо наполнить этот хиссарон, тогда как излишества в духовном еще не называются хиссароном. И по этой причине человек остается в своем состоянии, и нет у него никакой возможности выйти из него. Однако человек, который желает идти путем истины и хочет работать в свойстве разума и сердца, когда тело является к нему и начинает нападать на него, почему он хочет уйти от того, что принято в мире, где все занимаются отдачей ради получения? И всякий раз после того, как он преодолевает его, оно является еще более сильными аргументами. И в таком состоянии он не просит Творца, чтобы убрал от него все эти претензии, а он просит Творца, чтобы все эти претензии, приводимые злодеем, он вернул бы к ответу. То есть, чтобы Творец дал ему силы идти выше знания. Получается, что то, что он просит Творца, чтобы дал ему большую силу, все это не из-за излишеств, а просто потому, что он хочет быть верующим в Творца иудеем. А тело несет ему мысли, злословящие о пути Творца и обо всем, что относится к святости. То есть, что бы он ни захотел делать ради отдачи, сейчас же является к нему тело с доводами грешников, высмеющего работников Творца. Как сказано, не нам, Творец, не нам, но по имени Твоему дай славу. Зачем спрашивать народам? Причина того, что всякий раз он желает все большую силу свыше, и это необходимость. Ведь теперь он просит о помощи, чтобы спастись от смерти и прийти к жизни, ибо грешники при жизни своей называются мертвыми. А поскольку тело хочет своими требованиями привести его в стан грешников, получается, что он просит у Творца помощи не чтобы он дал ему роскошь, а просто для оживления своей души, то есть чтобы не стать грешником. И отсюда получается, что от вопросов грешника человек всегда выигрывает из-за того, что у него есть место для хиссарона, чтобы просить Творца, чтобы он наполнил желание его сердца на благо, то есть чтобы было хорошо и не было плохо. И такая молитва называется молитвой из глубины сердца. Сейчас же сразу же принимается наверху, поскольку называется молитвой бедняка, как сказано в книге Зоар, стихе «Молитва бедняка, когда он обессиливает». Зоар говорит, что молитва бедняка задерживает все молитвы, так как его молитва принимается прежде всех молитв. И причина этого, нужно сказать, как и было сказано выше, что для него это не роскошь. Он просто хочет жить и не относится к свойству мертвого, не относиться к свойству мертвого, ибо грешники при жизни своей называются мертвыми. И это, как сказано, близок Творец ко всякому, кто по-настоящему призывает его. Можно объяснить, что Творец близок, чтобы спасти их, тех, кто просит и хочет идти путем истины, называемым ради небес. Другими словами, они видят, что не в силах преодолеть эгоистическую любовь и работать ради отдачи, и просят у Творца, чтобы Он помог им, чтобы они смогли преодолеть свое тело. То есть, они просят у Творца лишь одного, чтобы у них была возможность делать что-нибудь ради Творца Небес, чтобы могли они без всякого колебания сказать: «Благословен Творец наш, создавший нас не для славы Своей, а для пользы тела». До сих пор.
Вопросы?
Что такое чуждые молитвы, которые должны вернуться к ответу, а не должны быть умерщвлены?
Все, что есть в разуме и сердце человека, все это исходит от Творца. Нет никого, кроме Него. Начиная с самой малой, легкой мысли, которая, может быть, возвращается каждую секунду к человеку и направляет его все внутренние системы, когда он не сознает этого. Это исходит от света, потому что свет все устраивает. То есть желание получать не сдвигается, даже не существует, если свет не поддерживает его в действии начала творения все время. Но мы должны различать, что мы получаем от Творца для нашего духовного развития, то есть чтобы в желаниях и мыслях мы хотели почувствовать именно то, что Творец посылает мне, и чем я могу уподобиться Ему. И всегда пытаться определить, что я первый, то есть Творец, как Он говорит это, что то, что есть у меня в желании и в мысли, это все исходит от Него. От Него это пробуждается откуда-то. Это значит от Него. И как я все время слежу за этим, осознаю это, что Творец во мне, и Он первый, и как я реагирую на это, правильно действуя в ответ, когда соответственно этим я хочу идти то, что называется след, как человек идет, как тень движется за человеком, так и человек за Творцом. Это называется Творец, тень твоя. И так мы должны пытаться делать. В этой работе есть у меня, когда я начинаю действовать, работая в этом процессе, я сталкиваюсь с всевозможными интересными, возвышенными, непростыми, очень сложными состояниями. Как мне пойти на это? Когда я должен всегда идти в выяснениях, чтобы находиться в намерениях и мыслях, которые вкладывает в меня Творец, в моем отношении к ним проверять, давать свое отношение после выяснения и определять, что я делаю с этим. Я работаю с ними в знании или выше знания. Эти мысли и желания, когда я раскрываю, насколько они поддерживают или против пути моего, или моего изначального характера в духовном. И это то, что называется, что половину шекеля дает Творец, а половину должен дать человек. И так человек приходит к слиянию с Творцом. Есть здесь много вещей, в этом вся наша работа. Но мы всегда получаем пример и картину того, как мы должны продвигаться к Творцу. Мы только должны быть внимательны к этому, как к тому, что распознать, и к тому, как отреагировать. И все зависит от человека, потому что увидеть... Есть в нашем мире люди, которые вообще ничего не видят, живут вот так вот, работа, дом, отпуск. И все. Нет большего, они не раскрывают. Есть те, которые раскрывают в нашем мире еще разные процессы для развития в культуре, искусстве, спорте, всевозможных областях, да? И есть такие, которые идут на еще более высокое развитие. Не то чтобы я развивался в том, что я знаю, что вне меня. Но когда я начинаю развиваться в том, что я собой представляю, и в этом тоже существует ступени. Пока человек не приходит к состоянию, когда он, согласно своей внутренней потребности, начинает думать о своем развитии и исконном. Но все это зависит от развития человека. И когда мы приходим к истинному развитию, там уже развитие с помощью света, возвращающего к источнику. Когда после того, как я понимаю, что нужно установить свое отношение к Творцу, то, что Он делает мне, тогда моя реакция на все должна быть: в Твоем свете я увижу свет. Мы увидим свет. Когда я не могу реагировать только в таком виде, что я собой представляю, это инстинктивная реакция, материальная, животная, исходя из того, в чем я нахожусь. Если Творец относится каким-то образом ко мне, я должен в ответ относиться и к нему, а в отношении к нему я уже хочу относиться в более продвинутом виде. То есть не то, чтобы я знал, согласно своему опыту или учебе, как я должен относиться, что так написано, но я должен вызвать свет, возвращающий к источнику. То есть, когда я хочу прилепиться к Творцу, к тому самому свету, к тому отношению ко мне, и когда Он, вследствие того, что Он пробуждает меня теперь, сделал из меня правильную реакцию на Его воздействие. Это называется «я первый, я последний». Только «я первый» — это Творец пробуждает меня, а «я последний» — это я пробуждаю Его, чтобы сделал из меня правильную реакцию. И в его первом воздействии он дает мне новые условия в новом состоянии, которые могут быть совершенно неприятными, может быть, для моего желания получать в состоянии, в котором я нахожусь. Но когда я прошу у него научить меня, как реагировать, в каком виде и так далее, я нахожу себя, что я просто разбит в новом состоянии, тогда я получаю от него учебу, что называется «я последний», это называется «сзади и спереди ты объемлешь меня». Когда он выполняет все, это называется работой Творца. Работа человека здесь состоит только в том, чтобы определить свою небольшую роль в этом. И в таком процессе я вижу, что я все время связан с ним. И это главное. И каждый раз я определяю, что он делает, и прошу, определяю, что он делает, и реагирую. И так я нахожусь с ним во взаимных отношениях, вопросов, ответов, отношений, и не оставляю этого. И так нужно стараться действовать. Есть в этом необходимость в группе, окружении. Это кажется индивидуальной работой, но она не может быть выполнена без поддержки группы. Когда возникают проблемы, претензии, просьбы, и человек должен работать и вместе с другими людьми, и он начинает видеть, что кроме того, как объединить всех и преподнести их как шхину, обитель для Творца, ему нечего больше делать. В этом его работа. Что именно с этим он обращается к Творцу, когда каждый раз хочет выстроить для него еще все более удобное и хорошее место для того, чтобы он раскрылся. И так мы продвигаемся. Вокруг этого все время находится понятие «половина шекеля», когда человек всегда находится в половине. Все, ты закончил, да. Спрашивает, да? Ну.
Мне кажется, что это все время та же реакция.
И я тебе гарантирую, что это каждый раз будет что-то другое.
Но если решение в том, чтобы возвращаться в группу и думать об объединении, то...
Я не знаю, каждый день у меня то же самое. Я встаю, я живу, дышу, есть пища, которую я должен употребить, есть компьютер, который я включаю, есть у меня урок с тобой и так далее, и так далее. Я не вижу эти дни как просто копия, проекция, как в машине простой. Но есть у меня каждый раз новые желания, и в соответствии с этим и новая реакция, когда есть ощущения более выясненные. Ни один день не похож на другой. Нет? Передай Акуке.
Так получается, что первая реакция на мысли и желания, которые пробуждаются во мне, это, во-первых, что приходит от Творца.
Да? А иначе ты животное. Иначе ты находишься под воздействием природы. Творец называется Высший. Когда я осознаю, что есть надо мной Высший, или это Абавиима, или более высокая ступень, как легче тебе представить пока что?
После того, как я отреагировал вначале, вы сказали, нужно сделать выяснение, относится ли это к духовному развитию. Что значит, что желание или мысль относится к духовному развитию?
К слиянию с Творцом согласно его свойству отдачи.
А оттуда действие сейчас задействует меня, чтобы реакция была правильная. Такая должна быть молитва на любой мысль и желание.
Я прошу у него научиться, какова должна быть моя реакция. Я не ищу ничего, даже если бы я был успешным в предыдущем действии, праведником, в новом действии, я грешник. Мы начинаем новое клей, да?
Даже если я знаю, какая должна быть реакция,
не может быть, чтобы ты знал. Наоборот, если ты знаешь, это клипа. Понимаешь? Да. Мы видим в статье, какая роль есть у претензий тела по отношению к желанию получать. Что делает ученик, которому не ясно, есть такие претензии или нет? Как мы должны быть чувствительны, чтобы определять эти претензии?
Здесь большая роль у группы, которая должна направлять человека, быть чуть более чутким, восприимчивым. К тому, что в его жизни он связан с силой, которая сопровождает его постоянно, которая поддерживает его. Просто мы чувствуем все через наше тело. Пока. И скажем, есть у тебя, ну, буквально в теле какая-то точка, которой ты связан с Творцом. И ты хочешь развивать эту точку связи. Чтобы эта точка стала более четкой, лучше бы реагировала, была бы более чувствительной, была бы более многогранной. Тебе нужно ее развивать. Теперь любые действия тела, все, что ты должен выполнить своим телом, ты делаешь. И этим ты не особо обращаешь внимание. Ты стараешься действовать автоматически. Допустим, у меня какие-то мысли, которые меня заботят, о музыке, которую я сочиняю, или что-то творю в технике, или на своей работе. И тут пришло время обеда. Я пошел обедать. Так что я во время обеда, я ем. Ну да, мое животное должно есть. Но в это же время я продолжаю свою внутреннюю работу. И как я сделаю это, и как... То есть одно не имеет отношения к другому. Когда есть много действий у человека на протяжении дня, и все эти действия относятся к материальным системам, он как раз должен именно над этими материальными системами стараться оставаться в духовной заботе. И он раскроет, что и в этом чудотворении, что нет, все его духовное отношение между ним и Творцом. Творец, то, что его растет и растит, и ведет, и управляет им, и все это абсолютно не противоречит и совершенно не отменяет его материальной работы. Он ее продолжает, так как продолжает.
Но претензии тела — это вроде бы как левая линия. Это как претензия, когда рабаш говорит ударь ему в зубы или работать выше знания.
Все верно, в соответствии с тем, насколько тело пробуждается. Но и пробуждение тела — это тоже работа Творца.
Вопрос, должен ли я сожалеть о том, что я чувствую, что тело не пробуждается?
Не нужно сожалеть. Об этом сказано, что сожалеть не нужно, это тоже часть работы. Часть работы у человека. Бывают такие желания, такие потребности в теле. И у каждого в разном направлении, в своем направлении. А каббалистам дается такое. Я тебе скажу, что есть чего стесняться. И он это тоже присоединяет к работе Творца. Да.
Должны ли мы как группа создать моменты, когда мы говорим о претензиях тела, чтобы рассказать другим, чтобы работать с этим более правильно?
Я не думаю. Не могу тебе сказать о каждом из случаев, которые происходят. Иногда бывают такие духовные проблемы, которые нужно нести в группу, чтобы тебе помогли. Но, в общем-то, и не вижу никакой проблемы у человека со всеми проблемами, которые у него есть, чтобы все соотнести с Творцом, все принести Творцу. В нашей обычной жизни, как правило, нет каких-то исключительных телесных запросов. Человек проходит над всем, что есть, с легкостью может находиться в духовной связи. Основная его работа — это выяснение духовных процессов, духовных проблем при изменяющихся у него условиях. Да.
После того, как человек видит, что эта мысль пришла от Творца, что он должен делать? Что должно произойти?
Нет. То, что мысль исходит от Творца, он должен принять это, получить это от группы как факт, как начальное состояние. Изначальное состояние — это условие, стендбай, начало. В этом я нахожусь. То, что во мне происходит, это не то, что сейчас я чувствую так, а потом думаю так, мне повернули голову или что-то сделали еще. Творец мне подготавливает такой взгляд. Творец устраивает мне такое отношение и эти мысли. Это не я. Не я сам. Если это я сам, то ты опускаешь себя на животный уровень. Если это не я, тогда ты уже на уровне ангела. А там уже можно добавить, чтобы стать Адамом, подобным Творцу. Если ты реагируешь на то, что Творец тебе делает, тогда ты называешься Адамом. И даже если ты не реагируешь, но ты принимаешь, что все приходит от Него, это уровень ангела.
Теперь я должен просить у Творца научить меня, как правильно реагировать на то, что Он пробуждает во мне.
Замечательно. Значит, ты находишься с Ним, ты уже ищешь какую-то связь. Так что все, что Он тебе дает, ты чувствительно прислушиваешься. Как опознать, что все, что Он тебе дает? И ты желаешь услышать, что Он хочет тебе сказать этим. Через разные желания, через разные мысли. Каков внутренний посыл этих мыслей и желаний, которые в тебе пробуждаются постоянно. И тогда ты уже сам из себя делаешь хисарон. Желание услышать глас Творца. Это развитие. Это развитие. Теперь, почему ты этого желаешь? Почему ты хочешь услышать и распознать? Потому что ты хочешь правильно отреагировать на него. И в мыслях, и желаниями, и действиями. Это означает разговор, речь и действие. И тогда ты хочешь знать, как ребенок. Ты хочешь знать, как правильно отреагировать. У тебя есть твои внутренние чаяния, твои внутренние желания и мысли. Нет. Ты хочешь, чтобы то, что Творец сейчас отнесся к тебе, а это Он делает постоянно, каждое мгновение, ты сейчас хочешь знать, как ты в ответ относишься к Нему. Что значит «относишься к Нему»? Ты реализуешь. Да, то, что ты реализуешь, то, что получил от Него. Все, что от Него получил. Ну, в самых разных видах. Прежде всего, отношение должно быть какое-то. Большое спасибо, что бы то ни было. Это состояние, по-видимому, самое лучшее, потому что оно проявилось в порядке развития. И что же мне делать? И как мне слиться? Как мне почувствовать лучше? Как мне думать о том, что Он велик? Каким образом в ответ, правильным ответ, Его насладить? И какая правильная должна быть реакция, чтобы насладить Его? Делаю ли я это правильно или нет? А то, что я сейчас выясняю, это приятно или неприятно? Если это неприятно, это лучше? Так, может быть, я отношусь к Нему как Он добрый и творящий добро. Несмотря на то, что мне неприятно в моих ощущениях, но я понимаю, что это мое продвижение, И тогда это уже два разных уровня. Но если это хорошо, добро, тогда есть проблема. Как же я себя выставляю именно так, что это добро не отменяет мое отношение к нему, как к доброму творящему добро, не потому, что он дает мне добро. То есть есть тут очень много работы. И она проходит на протяжении всего пути. Так. Главным образом они называют это «нет никого, кроме него» и «добр, творящий добро». Но наша работа постепенно, если мы так начинаем относиться к Творцу, приходит к, до уровня веры выше знания. Когда откуда, как это ощущается, что я стою перед верой выше знания, тем, что я чувствую, что я нуждаюсь в величии Творца. Я нуждаюсь в величии Творца. И в чем величие? Важность моего отношения к Нему, то, как я отношусь к Нему, это важно больше для меня, чем я отношусь к самому себе. Почему? Это воздействие высшего света, свет, возвращающего к источнику. И нет материальных причин. Ну, так вот это. Постепенно движется. Не-не, ты уже на тему.
Ученик из Израиля спрашивает, откуда мы обретаем веру выше знания для того, чтобы победить злое начало?
Мы все приобретаем только от Творца. Все. Нет никаких изменений, которые могут прийти к нам сами по себе. Никоим образом. И в материальном. Существуют процессы, которые проходят с нами как бы сами собой, естественно, протекают. А бывают такие, когда от нас требуются реакции. Реакции материальной, реакции духовной. Ну и таково развитие. Но оно включает также и веру выше знания, конечно же. То, что все приходит свыше. Высший свет создал желание, и высший свет развивает желание. И только посередине, внутри желания, есть некая такая категория, когда можно добавить требования к высшему свету, согласие, благодарение, требования, вплоть до слияния. Все. И не больше. То есть, что значит «не более того»? Что все, что приходит, приходит от Него. Только от Творца.
Много раз на протяжении уроков я пишу, записываю для себя тезы, что я хочу делать. В течение дня, и когда смотрю на написанное, я вообще не понимаю, что я написал. И это вообще без всякого смысла, какие-то девизы. Как я могу сделать, чтобы то, что я чувствую, это могло быть прочувствовано в течение дня?
Это как раз очень хорошо. Это, кстати, происходит с многими людьми, такое явление. Оно говорит о том, что вы проходите много состояний, и состояния крайне острые. И поэтому каждое мгновение человек как новый, и он не понимает то, что было раньше. Потому что все, что было до этого, это уже не ты. Ты прошел это. Стоит ли это записывать или нет? Я записывал целые тетради, вот такие толстые. Надеюсь, они где-то есть в архиве. Все эти тетрадки, рисунки, кассеты, записи. Ну, что я тебе скажу? Рабаш смеялся. Он говорит, хорошо, хорошо, записывай, записывай. Потому что я привык именно так учиться. В университете ты не учишься по книге, так как мы учимся. Приходит преподаватель, тебе что-то рассказывает, два часа дает лекцию, и все, что он дает, он потом спрашивает. А в книгах у тебя материал, который может совершенно отличаться от того, что он дает. И все студенты сидят и записывают. Ну, сегодня уже там, с компьютерами. Так? Поэтому я был привычен и все записывал. Иногда это помогает. Это помогает и тебе потом увидеть, что ты продвинулся. Потому что все-таки ты читаешь то, что ты записал, ты входишь в состояние, в котором ты был. Ну, это помогает. Но то, что ты не понимаешь, то, что ты записал, это хорошо. Хорошо. И вообще, как правило, не надо возвращаться в прошлое. Все время находиться в течении, что все, что я получаю, получаю Творцу, от Творца, и как мне отреагировать. Не надо обращаться в прошлое.
Да.
На протяжении дня, скажем, подходит время обеда. У меня есть пример, когда у тебя есть проект, который тебя зажигает. Ты ешь чисто технически, а голова твоя в другом месте. Ты все планируешь там. Теперь мысль о Творце. Все, о чем мы говорили, о тех задачах, что делать в течение дня, с мыслями, которые приходят. Эти мысли не прилепляются. Они не могут быть тем проектом, который зажигает меня. В тот момент, когда я вижу еду, у меня пропадает мысль о Творце. Я думаю, что вкусно, что мне взять. Это пикантная мысль такая.
Ну, замечательно, ты видишь? Хорошо подумать о Творце, чтобы потом вкусно пообедать.
То есть это недостаточно пикантным является мысль о Творце, потому что все самое малое, это уходит.
То есть тебя обучают, насколько он важен. Меньше, чем твоя тарелка супа. Ну так что?
Как поднять это на больший уровень важности, чем тарелка с супом?
Это только с помощью окружения. Потому что из тебя самого ничего не выйдет. Ты не можешь ничего поделать. У тебя нет с ним контакта. А окружение может дать тебе примеры, воздействие. Тогда ты начнешь думать по-другому. Через зависть, почести. А еще молиться о том, что свет, возвращающий к источнику, нам даст. Этого никогда недостаточно. Величие Творца, оно необходимо. Величие Творца — это то, что нужно нам постоянно увеличивать все время. Цвика. Ответили тебе? Ну, он уже книгу закрыл, открыл следующую. Ну нет, так нет.
Вопрос относительно чуждых мыслей. Тому, кто идет в правой линии и также в левой. Что значит чуждая мысль относительно того, кто идет в двух линиях? Ведь любая мысль — это что-то, как помогающее тебе, будь то в левой или в правой. Я не очень-то понимаю, что такое чуждая мысль у того, кто идет в двух линиях.
Я хочу достичь слияния. Или это называется наслаждение Творца, или это наслаждение через группу Творца, или это в том, что я его оправдываю в самых разных вариантах. Я хочу прийти к слиянию. Пока, как я это понимаю, там, где я нахожусь. Допустим, сейчас я хочу пока просто не отрываться от того, что со мной происходит, и высшей силы. Не быть в отрыве. Когда я поддерживаю себя, и сейчас так вот делаю такое зануление, ставлю ноль, начальное состояние, когда с этой мгновения далее я поддерживаю, что все мои мысли и желания приходят мне свыше, и я должен на них отреагировать. Так прежде всего я поддерживаю то, что все приходит свыше. Творец говорит во мне. Какое должно быть мое отношение к нему? Ни право, ни лево меня не волнует. Неважно. Я сейчас не собираюсь там сортировать все это. Для меня главное все время поддерживать, что все приходит от Него. После того, как это приходит от Него, как я стараюсь быть выше всего, что ко мне приходит от Него, продолжать быть слитым с Ним. То есть неважно, что пришло, в какой форме, я слит с Ним. Потому что это от Него. И хорошие помехи, и плохие помехи, они не отрывают меня от того, что я с Ним слит. И я поддерживаю это, насколько это возможно, все больше и больше. И в чем слияние? В мысли и в желании. Я хочу почувствовать, что меня нет. Мое тело не важно. Я говорю о желаниях и мыслях, о всем моем внутреннем. И все это исходит от Творца. И тогда я начинаю чувствовать, что я как плод, который получает питание от Высшего. И я все больше и больше и больше отменяю себя. Да.
Просто я слушал во всех тонкостях то, что рассказал Шай. Когда я вижу суп, это удаляет от меня Творца. И кажется, что все вещи, которые он описывает, это дает тебе правильные понятия по отношению его отношению к Творцу.
Какой вопрос?
Почему это чуждая мысль? Если это дает правильные отношения, дистанции от него.
Не чуждое, хорошо. Помощь. Как помощь от противоположного. Хорошо. Пусть будет так.
Он говорит здесь все, что он хочет делать ради отдачи. Сразу же приходит тело с претензиями грешников и говорит, не нам, Творец, не нам, а своей славе, а своему имени дай славу. И вы сказали, что человек должен пытаться на протяжении дня быть в контакте с Творцом. Прежде всего, как это предложение связано с этой темой? И вообще, как я могу почувствовать Творца? Как может быть контакт с Творцом?
Ты не почувствуешь его. Ты не почувствуешь. Ты почувствуешь не Творца, а ты почувствуешь его управление тобой. Если ты начнешь, как мы сейчас говорили, обратишь на это внимание. Да.
Как я могу быть в этом направлении? Как, то, что вы говорите сейчас, как я могу выше знания? Знание чего?
То есть неважно, что происходит. Ты потом начнешь присоединять к этому вообще все, что происходит с тобой в жизни. Даже все, что происходит с тобой в жизни, ты начнешь тоже понимать так, как Творец относится это к тебе. Что во всем, везде, в любом месте Творец. Да.
Так что же здесь думать выше знания? О чем я должен думать?
Твои усилия все время принять происходящее, как пришедшее от Творца, все время приводят тебя приведут к состоянию, что тебе придется определять, что все, что ты получаешь, приходит от Творца, и это внешние формы, картины мира. Они будут тебе тренировать такое отношение, это во-первых. А во-вторых, появятся такие помехи, когда тебе будет трудно их принять, что они приходят от Творца. Кроме этого, тебе еще нужно реагировать. И в самой реакции ты тоже не сможешь правильно отреагировать, потому что, согласно твоему пониманию, мнению, чувств, чувствам и знаниям, все, что произойдет, произойдет в противовес присутствию Творцу. Как против, а тебе придется принять решение, что нет никого, кроме Него.
Вы сказали, что люди... такое предложение, которое люди просто удивятся, что вы сказали, что есть чему стыдиться каббалисту.
Ну, все воры, да, сказано, что Адам Ришон был вором. Все время ты воруешь.
Каббалисты тоже воры?
Еще как.
А что же они воруют?
Ну, не твою кассу.
Я не знаю, начинаю думать.
Духовная кража.
Своровать знания, я не знаю, что может быть.
Да. Сидели как-то с Рабашем на скамейке, я помню, в роще, там на одной дороге. В Рамадгане. Говорили об этом. И он говорит: о, я украл. Ну вот поймался на этом. Это выяснение, выяснение глубокие. Я даже не спросил. Это внутренние вещи. Прийти к состояниям, когда человек чувствует, что он крадет, и раскрывает это, очень почетно. По мере приближения к Адам Ришон мы раскрываем все больше ворами. Он был вором. Все это раскрывается в духовном виде. Да, Давид.
Выходишь наружу, я очень хочу быть уверен, что первая мысль, которая будет в моей голове, что я начну выяснение, как вообще прийти к этой цепочке, как я могу гарантировать, что, по крайней мере, буду в выборе, чтобы выбрать, сделать это выяснение или нет.
У тебя никаких шансов в этом. Человек, каждую следующую секунду — новый человек. То есть это все равно, что... Ну, есть, что кто-то рождается и живет или нет. Если не родился и не живет, то и нет. То есть мы не понимаем, насколько мы в духовном каждый раз изменяемся. Все время отличаемся. И поэтому только духовное окружение может тебя стабилизировать, когда всякий раз ты новый. А твое тело — это животное. И пусть не путает нас, что мы те самые люди, которые, да, скажем, как вчера были. А сегодня мы что? Сидим здесь. 400 новых человек. И как же мы можем продолжать? Только потому, что мы поддерживаем общее поле разума и сердца. Мы его продолжаем. И не останавливаем А продолжаем.
Да. То есть моя возможность произвести это выяснение, о котором мы говорили весь урок, это зависит вообще от моих товарищей.
У тебя нет выбора. Только поддерживать окружение. Ладно, мы хотим перейти уже дальше. Давайте перейдем к ТЭС. Шестой том. Шестнадцатая часть.
Перейдем к следующей части нашего урока.